Всем привет! Сегодня мы поговорим о сталинских репрессиях предметно, а также о том, что, оказывается, сталинские репрессии были заложены еще в планах первой пятилетки. Ну, у нас в гостях Рими Майснер. Он кое-что знает по этому поводу.
Да, привет. Кое-что вызнал, да.
Я бы хотел вот еще предуведомить. Некоторое время назад замечательный белорусско-немецко-украинский режиссер Сергей Лазница в Норильском кинофестивале презентовал в разделе «Документальные фильмы» свою ленту «Процесс»,
посвященную промпартии.
Да, посвященную делу промпартии 1930 года. И по этому поводу вот замечательную статью написал Владислав Шувалов.
Да, пришлось писать статью, да, потому что авторских комментариев-то никаких в фильме нет, в фильме просто нам показывают видео с процесса, и как бы зритель сам должен, видимо, понять, что все это, то, что там говорится, все это, как там сказано-то, бред, там еще даже посильнее сказано в рецензии, замечательно.
Фильм с коротким емким названием, ну, собственно, процесс куда короче. Содержит кадры показательного судебного процесса над 8 инженерными работниками, занимавшими ряд ответственных постов в СНХ и Госплане в конце 20-х годов. По так называемому в кавычках «делу промпартии» чиновников арестовали в 1930 году. Им инкриминировали планы вредительских действий в промышленности и на транспорте для подрыва темпов развития экономики, подготовки французской интервенции, свержения советской власти. Идеологический фон процесса маскировал его прагматическую сторону. Первая волна репрессий была заложена в плане первой пятилетки. Предпосылки неотвратимой катастрофы противоречили набирающей размах пропагандистской утопии. Руководство требовало объяснения хозяйственным неудачам и поиска козлов отпущения. Процесс над назначенными вредителями прошел в Москве 25 ноября, 7 декабря 30 года. Кстати, у нас сегодня некоторым образом юбилей.
Ой, как почти удачно,
да, получилось. Ну уж точно годовщина. Фильм показывает не только то, что есть, но и то, чего не было. Обвинителями не было предоставлено доказательство вредительства и сговора подсудимых с иностранными организациями. Цитата. «Типы уличающих документов? Чертежи, проекты, директивы, сводки, соображения, донесения, частные записки – ни одного!» 10 глава архипелага ГУЛАГ.
Известный... Ну, знаешь, как заговорщики, они же обычно все свои заговоры тщательно протоколируют.
Конечно.
Целый архив у них там, планов зловещих.
Да, вон когда Павла Первого убивали, там, я думаю, что целый архив был зловещих планов.
Конечно, планы дворца там, чертеж табакерки.
Схема головы
самодержца. Да.
Постановочный характер процесса, не нуждающегося в уликах и вещдоках, несет на себе печать изначальной театральности. Одно из значений театра заключается в формулировании языка, на котором современник постигает реальность. Вот у меня же планшет опал. В этом смысле запись сталинского процесса – попытка выработать язык обвинения, который впоследствии можно будет тиражировать для типового объяснения состояния советского мира, всегда находившегося в поисках врага. Сравнение с театром подкрепляет пример масок. Патетичность трибунала, речевое и мимическое раскрытие ролей, укоренение в театральную природу. Если предположить, что генезис театра берет начало из коллективных обрядовых явлений, то процесс 30-го года является таким ритуальным языческим действом, в котором отдельные субъекты исполняют роль палача, охотника, тогда как другим артистам уготована роль животного жертвы. И те и другие актеры исполняют роли с протеатральной выразительностью. Зрелище, подменяющее реальность, выглядит издевкой над ней и закладывает месть истории. Спектакль 30-го года реализует представление о советской власти как искусственной конструкции, при которой люди по обе стороны трибунала действуют несообразно живым существам, а они не выражают свой субъективный голос, становясь ретрансляторами существующего и единственно верного мнения невидимого кукловода. Содержание буквального смысла сказанных слов никого не интересует. Важен ритуал неукоснительного движения в направлении предписанной развязки. Акт единогласного одобрения неотвратимого приговора. Как ни парадоксально звучит, но усердно запечатленная хроника процесса, то есть реальность, свидетельствует против самой себя, отгораживаясь от репрезентативной функции реальности. Происходящее воспринимается кафкианской фантасмагорией. В голосах подсудимых слышится беззащитное одиночество перед системой подавляющего насилия, а в наблюдениях за зрителями процесса видится трагедия общности, поставившая себя на многие десятилетия в отчаянно безвыходное положение.
Хорошо излагает.
Единственное, что это все можно было бы, наверное, тремя предложениями, слов так на 8 каждый изложить смысл.
Ну, тогда было бы не так внушительно.
Да.
Нам еще дальше мы хорошие.
Да, да, там это же не все. На самом деле тут очень много всего хорошего, но все мы читать не будем, потому что иначе придется превратить нашу передачу в декларацию. Смотреть фильм физически непросто, местами невыносимо. Из-за обильно изрыгаемых словесных потоков обвинений и самообвинений, логическая связь которых выстроена на грани маразма. В контексте авторитарного дискурса торжественного заседания действительный смысл происходящего проявляется за пределами здания в массовых сценах, на безличных транспарантах, поднятых над демонстрацией, звучит требование расстрелять врагов народа. Трагическая сиюминутность кошмара декабря 30-го года спроецирована в вечность.
Ну все, давай, о вечности.
Значит... А мне интересно, вот эти, если отвлечься от сути и немножко к форме этого внушительного текста, насчет языческих этих ритуалов охотничьих, там роль палача-то где была обозначена?
А кто же?
Во время охоты-то коллективной, кто там палачом-то выступает?
Видимо, охотник.
А почему палачом?
Не знаю, зверушку жалко, потому что...
Ну, а, например, пещерный медведь может и обратку как бы некоторым образом... Поэтому как-то не знаю, при чем тут палач.
Ну, вообще... увлекся автор, увлекся. Короче, суть в том, что все это, видишь, оказывается, бред, все эти самообвинения, никакой в них логики не было. Ну, и я, кстати, не очень понимаю, вот автор рецензии, может, он какое-то другое кино смотрел, где какие-то другие вещи говорили. Мы вот давайте, товарищи зрители, вот вкратце... Я накидаю, что там вот главный
обвиняемый. Сначала нужно объяснить, что такое дело промпартии. Мало ли кто-нибудь не знает. Нужно буквально в трех словах.
Так вот, была такая, ну, согласно версии советского следствия, была такая организация в Союзе, Союз инженерных организаций. Вот, и занималась она всякими нехорошими делами. Вот, в частности, у нас тут наши... доброжелатели, наши уважаемые зарубежные партнеры готовили интервенцию, а вот этот союз инженерных организаций им всячески помогал. В общем, тудым-сюдым. Ну вот, а промпартия – это когда уже ближе к 30-му году, уже интервенция эта была вроде как уже на носу, вот, и ребята из союза инженерных организаций решили как-то себя политически оформить, потому что они там совершенно в духе 12 стульев уже делили министерские посты. Вот, и назвали свою партию промпартия, то есть партия промышленников, вот, промышленная партия. Вот, давайте поговорим вот о том, что ихний старший показывал, откуда они вообще взялись. Значит, вот зачитаем его эти самообвинения, которые, значит... Никакой логики там не было, все это бред, маразм. Ну, вот я буду просто говорить вот по пунктам, что он показывает, и будем там искать маразм и бред. Значит, начинает наш уважаемый инженер Рамзин с того, что рассказывает, что после революции уровень жизни инженеров, он упал по сравнению с дореволюционным.
Ну, как и почти всех.
Да. Ну, и тут правда, особенно учитывая, что до революции, мало того, что вообще уровень жизни упал, что мировая война и гражданская война, они вообще не способствуют росту уровня жизни. Но особенно он упал у таких как раз отличных инженеров, как Рамзин, потому что они штучным товаром были до революции.
Ну, понятно, элитка вообще.
Вот. А они, вот лидеры промпартии, это мало того, что очень хорошие инженеры, они еще и до революции были либо сами капиталисты, либо то, что сегодня называют топ-менеджеры. Вот. И понятное дело, что если там уровень жизни какого-нибудь профессора Преображенского, там 7 комнат, там прислуга и в оперу каждый день, вот, по желанию, это ладно, это еще при советской власти можно достичь. Но вот уровня жизни капиталиста или топ-менеджера, то есть всякие там шестиэтажные яхты, личные санатории, это все было утеряно безвозвратно. А инженерам очень сильно хотелось, чтобы было как раньше.
Тосковали.
Это, значит, пункт первый. Тут что бредового у нас? Все логично. Про то, что уровень жизни упал, я думаю, что даже автор рецензии с восторгом согласится.
Скорее всего.
Но, значит, Рамзин переходит дальше. Что в связи с тем, что, значит, уровень жизни у нас до революции был лучше, вот у нас и воззрения были, он говорит, значит, в диапазоне от кадетских до черносотенных, то есть от либерально-буржуазных до монархических. Вот. Ну, что, в принципе, тоже, мне кажется, логично.
Ну,
если тебе раньше лучше жилось, чем сейчас, и у тебя как бы за общее, за производство душа не сильно болит, ну, то вполне возможно. Значит, тоже во втором пункте бреда не видим. Значит, третий пункт. Некоторые инженеры и капиталисты, они, значит, в результате гражданской войны, они соскочили за чертополох и сидели за рубежом. И, как говорит Рамзин, они тоже сильно довольны не были тем, что случилось, и тоже им было очень желательно вернуть все как было. Что
тоже нормально, тоже,
совершенно. Ну, я не
выглядит
знаю,
крайне логично.
Ну, выглядит логично. Вот. Причем советские-то инженеры, они как бы уже все с советской властью договорились, вот, занимали неплохие посты. Тот же Рамзин, вот, институт теплотехники создал и был там его главой, вот, в Госплане посты занимал. Вот. И по роду занятий ему нужно было ездить в загранкомандировки, ему и его товарищам по этой промпартии. Да, они и ездили, и в загранкомандировках они нет-нет встречались. Вот именно с этими вот бывшими своими хозяевами, директорами.
Со старорежимным, да, элементом.
Со старорежимным элементом, с которым у них до революции были дружеские отношения, вот, деловые отношения. Ну, в общем, они и без всяких заговоров могли вполне встретиться, если в одном городе оказались. Вот. Ну, они и встречались. И вот говорили не только о том, что вот, а помнишь, как там...
Вот на 1913-м, да, на Баден-Бадене, да, зубку твою обосранную на родниках мыл.
Вот, да, вот в этом духе, но не только, вот, потому что хозяева эти, они тоже не сидели там ровно, и не просто сидели и мечтали, как бы хорошо было бы вернуть-то, как было, а они сколотили организацию. Организацию под названием Торгпром, мы к ней еще вернемся. Это очень интересная организация. А, нет, можно даже сейчас к ней перейти, собственно говоря. Значит, это организация, в которую входили такие промышленники известные российские, как Нобель, вот там был Рябушинский, представитель династии Рябушинских, вот, а за старшего там был Николай Хрисанфович Денисов. Это вот такой видный представитель российских технократов, инженер, который с парой банкиров замутил частную железную дорогу при царе-батюшке, еще очень с этого хорошо поднялся, вот, еще лучше поднялся во время войны, когда пошли военные поставки.
И перевозки. Вот,
и перевозки, да, выросли. И так у него хорошо шли дела, что в 16-м году, когда у нас в России уже назревал продовольственный кризис, транспортный кризис, промышленный кризис, то есть целая куча кризисов, но у Денисова кризисов не замечалось. Вот, он в 16-м году задумал с прибыли прикупить себе гурзуф.
И вот так.
Да, и прикупил.
Всего лишь.
Да, всего лишь. Он очень так подошел к этому, как сказать, он инженер, он ко всему подходил вдумчиво. Вот и там тоже вдумчиво подошел, собирался строить там элитную гостиницу, элитное же казино. Это вспоминает этот Спиридович, этот тамошний тогдашний губернатор. Вот, он
который тоже... Грузов-то и задвинул, да, я уверен.
Да, да. Вот, потому что Денисов приезжал, они говорят, мы вместе гуляли, там ходили, вот представляли, как вот на этот водопадик вот вид отличный, надо здесь построить кафе, чтобы благородные господа там пили утренний кофе и смотрели, как красиво водичка падает. Он уже выписал швейцарского управляющего, вот, инженер, это выписал архитектора, чтобы, ну, красивые элитные гостиницы построил. Не просто, сначала швейцарского хотел выписать, но поддержал отечественного производителя и выписал вашего вот питерского, забыл фамилию, который морскую академию построил. Не помню. В общем, понятно, что очень...
Хороших людей.
Очень хороших, высокооплачиваемых людей. Ну, а потом пришел 17-й год, и, значит, там теперь для голодранцев, для каких-то санаторий сделали вместо элитной гостиницы. В общем, Денисову это очень не нравилось. Но... И вот эти вот ребята, Денисов, Нобель, Рябушинский и же с ними, они вот по показаниям Рамзина, вот, у них там был такой дружный кагал, вот, они не только за чертополохом там общались, у них была организация и в Советской России. Организация эта, как Рамзин говорит, она была создана еще во время гражданской. Это когда каждый вот этот эффективный предприниматель, он, оставляя предприятие свое и убегая от злых большевиков, он на предприятии оставлял группу надежных товарищей, вот, с указанием предприятие беречь. Беречь предприятие до тех пор, пока
не вернется.
Да, пока наши не вернутся. Да, у Булгакова есть замечательный рассказик, такой как «Доходный дом».
Да.
Бережет. Вот такой вот. И потом, как Рамзин говорит, когда уже гражданская война закончилась, и стало понятно, что хозяевам вернуться уже не срастется, вот тогда, значит, они потихонечку перешли от охраны этих предприятий к другим действиям. А именно, значит, поначалу. Не, поначалу им вообще все очень нравилось, потому что они ждали интервенцию, а тут еще их предприятия ремонтируют, еще что-то новое достраивают. В общем, они говорят, следите, смотрите. В общем, а ближе к интервенции, вот, они этот Торгпром спелся с зарубежными, естественно, разведками, ну, с которыми он всю дорогу плотно сотрудничал. Ну, понятное дело. Вот. И перешли они к вредительству, к диверсиям, вот, и прочему. Сначала они вообще рассчитывали, что у нас в результате НЭПа, у нас НЭП перерастет во что-то большее, и капитализм реставрируется
сам собой.
Да, ну, в духе, как в 90-е получилось. Вот, но с НЭПом не получилось, потому что НЭП свернули. Вот. Был у них расчет еще на оппозицию. Что вот эти вот непрерывные разборки, там, когда сначала Троцкий, потом Троцкий уже с Зиновьевым против генеральной линии борются.
Ну, там же были не только Троцкий и Зиновьев, да. Там какие-то дискуссии совершенно бешеные шли в партии в это время.
Шли-то, шли,
побольше,
шли
бешеные, да. Но... Если газеты того времени читать, то же просто видно, что у человека, который в курсе, ну, на уровне обывателя, будет полное ощущение, что сейчас это все само собой.
А и что, между прочим, сводки ГПУ нам подтверждают, что там вот тревожные разговоры, мол, ведут работяги в духе, что коммунисты друг с дружкой договориться не могут, как они тогда наши судьбы собираются решать. Вот. Вот. Ну, после того, как в 27-м году дали оппозиции по шапке, вот эта последняя надежда пропала, после этого, значит, окончательно ставка на интервенцию была. Почему ставка именно на интервенцию? Тут, значит, наш Рамзин переходит к программе, которая была у этого Союза инженерных организаций. Они же планировали, как им обустроить на Россиюшку. Вот. Ну, значит, почитаем, что за программа. Может, там найдем какой-нибудь бред. Значит,
ну, кстати, да. Пока мы не начали программу читать, мы же буквально то же самое. Ну, вдруг кто-то посчитает все вышеизложенное неправдоподобным. Сейчас газеты, интернет, издания и телевизор, посмотрите. У нас же прямо сейчас уже коммунистов никаких нет, а вот точно такие же люди, которые уехали за границу, потому что им хотелось бы некую собственность, которую тут утрачено, вернуть, вот занимаются ровно тем же, буквально, я думаю, вы без меня некоторые фамилии сможете припомнить.
Именно. Ну, то есть, пока мы маразмы не нашли.
Я, по крайней мере,
ну, ладно, может найдем сейчас маразм в их программе. А программа у них следующая. Значит, Россию они видят буржуазно-демократической республикой. Ну, то есть, как сейчас.
Да.
С парламентом. То есть, прям как сейчас. Вот. Не совсем как сейчас, потому что планировалось у них выборные цензы очень серьезные.
И
вообще у нас наш господин Рамзин, он говорил, что по ихней программе, ну, мы же понимали, что у нас, если мы свободные выборы там, после переворота сделаем, то мало кто проголосует за реставрацию капитализма. Поэтому придется нам, значит, прибегнуть первое время к военной диктатуре. И вот тут очень интересно, это, может, конечно, это и бред, но вот этот бред очень чуть ли не дословно совпадает с программой, которую известный философ-фашист Ильин, очень у нас модный,
нынче страшно любимый,
нынче, да, модный и любимый, он же тоже там программы составлял со своей организацией, и прям дословно. Я когда читал, что Рамзин пишет, думаю, что-то знакомое, где-то я это видел. Ну, вспоминаю, да, это Ильин, книжка «Наши задачи».
О!
Да. Книжка «Наши», там прям вот буквально, что да, конечно, демократия очень хорошо, но вы же понимаете, там коммунисты там проводили там вивисекцию, всех лучших людей убили, там всех худших вы наставили. Так что, говорит...
Всякая сволочь повлазила.
Наивный, говорит, только человек может считать, что у нас получится сразу перейти к демократии, по-любому нам диктатура нужна. Ну, в общем, если Рамзин тут бредит, то бредит он вот в унисон с Ульиным слово в слово. Так что я прям даже не знаю, если это бред. Ну, значит, получается, и у Ильина тоже бред. Ну, ладно, следующее у нас. Это все власть – это хорошо. А что у нас с собственностью? А с собственностью у нас предстояло, значит, реституции и приватизации. На очень любимый, ну, бред, да, такого быть не может же никогда, чтобы кто-то хотел что-то приватизировать. Вот.
И это, обратно себе забрать, ну, еще,
да,
кое-что.
И обратно забрать, чтобы кто-то говорил, что вот до революции у меня здесь храм был, а сейчас тут детский садик, верните мне назад его под храм. По-моему, бред сивой кобылы. Совершенно неправдоподобно. Значит, по аграрному вопросу у нас ставка на фермеров. Вот. Местного самоуправления не должно было быть, губернаторов должны, значит, назначать из центра, то есть прямо как. Да, очень. Я вообще не знаю, что он этот предан называется. Ему не нравится, походу, как у нас все устроено сейчас. Мы как в бреду сейчас живем.
Ну, я, кстати говоря, уверен, что ему не нравится. У них, потому что же у этой публики, которая связана с творчеством, так сказать, большого формата, и у успешных людей очень замечательно уживается полное осознание того, что сейчас вообще все неправильно и очень плохо. Вот, с тем, что еще более неправильно и плохо было при Советском Союзе. А что, собственно, хорошо и правильно, я, конечно, могу сказать, что хорошо и правильно. Вот должно быть как сейчас, только во голове всего должны быть они. Вот тогда будет тут же все хорошо.
Да, и тут же бреда не будет. Ну и все, и, значит, еще что, программа отмена монополии на торговлю. Естественно, да, торговля должна находиться в руках эффективных частников, чтобы было вот эффективно, как сейчас.
Чтобы невидимая рука рыночка немножко.
Да, взяла и цену на гречку, например, раз в 5 вздула.
Да, хорошо. И чтобы 95-й бензин и дизель почему-то стоили одинаково.
Ну так вот, и поскольку у нас и наши инженеры были реалистами, ну как и большевики, вот большевики писали при царе-батюшке программу, что, значит, тоже демократическая республика, земля крестьянам, 8-часовой рабочий день, и потом под конец с отдельным пунктом признают, что, естественно, при царе эту программу реализовать нельзя, то есть только после революции. Точно так же и у Рамзина. У них там ближе к концу этой программы они делают вывод, что, ребят, так-так, естественно, что при советской власти все это дело провернуть мы не сможем. Ну вот, значит, ставка на ликвидацию советской власти. А ликвидацию советской власти, ну, откуда у нас столько сил взять? Значит, придется прибегнуть к помощи, помощи иностранных партнеров. Иностранные партнеры, по словам Рамзина, с удовольствием им помощь обещали. Вот. Опять же, это не то, что Рамзин говорит: вот Франция обещала там напасть на Советский Союз. Там целые страницы подробнейшего рассказа с именами, фамилиями, там, местами встречи, та же интервенция там отдельно расписана, что планировалось, Франция в ней крупного участия принимать не собиралась, только офицерами и немножко флотом помочь. Вот, а работать должны были Польша, Румыния и, значит, прибалтийские эти лимитрофы. Плюс Торгпром обещался поставить под ружье 100 тысяч человек. Вот.
Иммиграция, белогвардейцы.
Иммиграция, белогвардейцы и то, что у нас внутри было еще. Вот. У нас тоже еще это было не изжито, у нас там и банды были, с которыми можно поставить. Как, собственно говоря, если кто почитает историю там, про конец 80-х, про начало 90-х, как замечательно сотрудничали с бандитами. То... Вот наши тогдашние реставраторы, вот прошлые реставраторы то же самое собирались делать. Я не знаю, это бред, мне кажется, это не бред, потому что у Торгпрома были и связи, и деньги, чтобы это делать. Эти все Нобели, Рябушинские, Денисовы, они не с пустыми руками убежали из Советского Союза, они какие чемоданы вывезли, да плюс у них еще до революции были пакеты акций там всяких импортных предприятий, зарубежные счета. В общем, как Рамзин говорит, вообще, когда они с Торгпромом договорились конкретно о сотрудничестве, ну, предметно прям сели, конкретно подписались, им после этого в течение года перевели где-то 1 600 000 полновесных рубликов.
Денежки вот, неплохие. Хороших.
Денежки очень неплохие, да. Это, причем это чисто на накладные расходы. Накладные расходы что, для чего? Что они делали? Это вот Рамзин в своих показаниях, значит, рассказав вот, о истории возникновения это Союза инженерных организаций. Но он переходит к тому, чем они, собственно, занимались. А занимались они сначала охраной, потом следили, значит, за этими предприятиями. Вот, как он говорит, Торгпром, он даже тормозил планы интервенции в то время, пока у нас разгар НЭПа был. Вот, в партии непонятно, что происходило. Они, говорят, там бегали по французам и кричали, что пока не надо нападать, пусть побольше построят. Вот. Ну вот, а к 30-му году стало понятно, Рамзин говорит, за бугром испугались пятилетки, потому что у них там кризис.
А у нас, да, вроде как нет, почему-то.
У нас не то, что вроде как нет, у нас там чуть не по 18% там рост экономический, то есть какие-то невероятные цели, при том, что по капиталистическому миру, по всему, производство-то падало как раз.
Там Великая депрессия, падало все.
В связи с Великой депрессией, да, такого мощного кризиса еще не было.
Там только продажи самогонки подпольно росли, все остальное
да,
падало.
Да, 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 вот именно. Ну вот, и значит, в связи с тем, что дела у них пошли кисло, вроде как они активизировали свой план по интервенции. Вот. И у нашей промпартии там была своя ролька. Что они должны были сделать? Они должны были создать перебои, значит, в снабжении населения товарами народного потребления. Ну, опять же, как в конце 80-х, когда вот здесь склад забитый гречкой, а в соседнем городке в магазинах гречки нет.
Например. Тем более у них-то отработано да. было еще в феврале, ну, перед февралем 17-го года, как нужно загнать где-нибудь на запасной путь пару эшелонов с хлебом, угу. а потом посмотреть, что получится из этого.
Да, да, ну, примерно так. Вот чем они
занялись. Я причем уверен, что специалисты-то еще живы были.
А это специалисты были еще живы, они все находились на очень высоких постах, да, они были обличены доверием. Вот, про того же Рамзина, про него Ленин еще писал, это козырь всех этих ненавистников Сталина. Вот они обычно, когда про промпартию говорят, вытаскивают письмо Ленина 21-го года, где он действительно, вот есть такое письмо, там Госплан попросил денежков, чтобы инженера Рамзина отправить за границу полечиться, что он сильно больной. Вот. А Политбюро, 21-й год на дворе, и они сказали, что денег нет, но вы держитесь там. Вот. И Ленин в связи с этим пишет, вы с ума сошли, таких топливников у нас нет. Это штучные вообще экземпляры, их беречь надо как зеницу ока. И плюс там же Ильич пишет, что Рамзин добросовестно работает для советской власти, типа честный человек. Вот. Да, письмо такое действительно есть, ну, не очень понятно, какое оно к процессу промпартии имеет отношение, потому что, во-первых, то, что Рамзин гениальный инженер, это никто и не отрицал. И, собственно, потом ему приговор смягчили именно вот в связи с этим обстоятельством. Да. Во-вторых, Ленин писал в 21-м году, а Рамзин, по его собственным показаниям, к вредительству активно приобщаться начал с 26-го.
Так то это уже, чуть-чуть так, не так-то. Прошло. Чикатило в свое время был заслуженный учитель.
Да, вот я о чем и говорю.
Если бы Чикатило помер до того, как начал убивать людей... Он бы помер заслуженным учителем, мы бы сейчас про него ничего, кроме как хорошего, и не или говорили
до того,
бы.
Как, или до того, как попался, например.
Ну да.
Да. Вот. И самое главное, что, ну что пишет Ленин, что вот на данный момент он честный человек, это не индульгенция никакая, и там не сказано, что он во все времена будет хорошим и честным.
Такого не бывает.
Да. Помимо вот этих перебоев с поставками товаров народного потребления.
Которые планировались.
Да, и планировались и уже потихонечку совершались. Еще вредительство другого характера было, поскольку у нас участники этой промпартии в Госплане сидели, вот, они составляли вредительские планы. И это не просто, что составляли вредительские планы, все, вот тебе 10 лет без права переписки. Там мы ссылочку подвесим на документы по промпартии, вот можете почитать потом, товарищи зрители. Ну, там, например, как, например, вместо одной фабрики планируем строить три, заведомо зная, что у нас на три нету ни материалов, ни оборудования, ничего. В результате у нас вместо одной действующей фабрики три стоят, три замороженные стройки стоят, вот, например. А потом, когда к нам приходят, мы делаем большие глаза и говорим, ой, ну а мы же хотели как лучше, мы же это...
Три же лучше, чем одна, правда.
Мы же за индустриализацию, мы генеральную линию партии тут продвигали. Ну, опять же, если человек грамотный, найдет что сказать. Ну вот, а потом такая вещь, как омертвение капиталов. То есть, когда свободные средства мы направляем не на то, что нам реально больше всего нужно, а в какие-то долгострои вкладываем, которые еще непонятно как это. Я читал, помню, какой-то фельетончик 30-х как раз годов, как общежитие для студентов построили, вот, и вбухали в это общежитие столько дефицитных всяких материалов, типа железа, бетона там и прочего, что там автор фельетона пишет, можно было комбинат целый построить. А мы построили общагу для студентов, а все почему? Потому что вот архитектор сказал, что вот не хочу, чтобы были внешние стены несущими. У нас внешние стены, значит, будет одно сплошное окно. Вот. А несущими у нас будут внутренние. Вот. Внутренние стены, и, в общем, это все дело вылилось в дикие перерасходы. В оконцовке не достроили ни это общежитие,
ни комбинат, вот,
ни комбинат не построили, ничего. И как в фельетоне-то, ну, к этому так, что, мол, архитектор решил пооригинальничать, а какой-то там, какой-то головотяп, чиновник ему это дело подмахнул, потому что тоже, видать, понравились оригинальные проекты. Ну, а вот, видишь, потом выяснилось... Что отнюдь не всегда это было оригинальничание, иногда это специально, так иногда специально так вот и оригинальничали, чтобы комбинат не был построен. Ну, нельзя сказать, как бы правда это, неправда, но сказать, что это бред, и что это ни на что не похоже, и что тут нет никакой логики, я не знаю.
Так нет, на самом деле, если посмотреть вообще весь корпус обвинительных дел, в том числе и по делу промпартии, и позже, мы, во-первых, мы не увидим ничего такого, чтобы, в принципе, уже не бывало неоднократно в истории, в том числе именно и родной страны, причем совсем недавно.
Именно.
Вот это раз. Во-вторых, опять же, как только ты получаешь доступ, ну, их все-таки публикуют так или иначе эти материалы, как только ты получаешь доступ к первичным материалам, ты понимаешь, что все сделано настолько щепетильно с точки зрения юриспруденции.
Кстати, в предисловии к сборнику современному материалов по промпартии, там тоже, как и в случае со сборником по убийству Кирова, впечатление, что какие-то другие документы ребята читали. Потому что там вот то же самое, что в рецензии, что все это, значит, бред, весь он ни на что не похожий. Вот. И как-то там еще было прекрасно сказано-то. Ну, что-то тоже вот в таком духе. Что никакой тут логики, и такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Ну,
надо же, французская интервенция, да вы чего?
Когда эти французы на кого-то нападали, когда эти англичане на кого-то нападали. Ну, в общем, да, перейдем дальше. Ну,
потому, кстати, что, говоря, что я там... почти уверен, что они не читали. Те, которые пишут нотации, они, как правило, не в курсе, что там
помогло. Ну, нет, впечатление такое, что действительно не было. Они, да, вот о чем хотел сказать, забыл. А это дело-то... Оно же готовилось к суду, то есть проверяли показания, сопоставляли их, добивались того, чтобы не было никаких противоречий, потому что там речь идет о периоде времени чуть ли не в 10 лет. То есть, ну, понятное дело, что я там вспомню, что мы в июне встречались, а ты скажешь, что в июле, а потом, если это на суде всплывет, будет нехорошо. Так вот, вот эту подготовку дела к суду, это просто называется подготовка дела к суду, это то, чем, собственно, следствие с прокуратурой должно заниматься. Вот ее авторы предисловия к сборнику документов считают доказательством. Блин, что все сфальсифицировано. Ну, что, видите, они же договариваются, как им на процессе говорить. Что, какие вам еще нужны доказательства, что это все не так? Между прочим, к вопросу о подготовке дела к суду в процессе, там в этом сборнике есть еще жалобы в прокуратуру, которые эти обвиняемые катали вот, активно. Вот, они жаловались, причем ну, где-то 90% у них жалобы сводятся к тому, что им какой-то эпизод дописали. То есть, они в целом согласны со всем, но пишут, ну, вот этот вот конкретный эпизод, говорю, там, вот эти вот конкретные деньги я не получал. Там, типа. Или вот по вот этим заводам вредительские планы вот были, а вот поэтому не было, вот это на меня вешать не надо. И всего один был такой инженер Краузе, который совершенно шикарную накатал жалобу. Ну, просто она и по стилю, и по сути, просто шедевр. Говорит, товарищ прокурор, вот меня, говорит, привозят на Лубянку и говорят, что ты член промпартии. Я следователю говорю, так какая я про промпартию, про вашу из газет узнал, так же, как и вы. Вот. Он говорит, а на тебя вот такой-то и такой-то сказали. Ну да ладно, вы же сами мне говорите, что они вредители и террористы. Что у нас с того, что про меня говорят вредители и террористы? А вы спросите у такого-то, такого-то и такого-то. Они честные коммунисты, вот послушайте, что они про меня скажут. И тогда, вы представляете, мне следователь говорит, что на таких как умных, мол, как ты, у нас другие методы есть. И говорит, вот тут мне стало не по себе, товарищ прокурор. Я не понял, он не конкретизировал, следователь. Вот, какие там конкретно у них методы есть. Но вообще, говорит, зная историю следственного дела, мировую, были прецеденты, когда люди признавались, что они на метле в печную трубу вылетают. А современная физика знает, что такой способ передвижения невозможен. Так что я уж не знаю, что там за методы вот, у товарища следователя. И я совершенно не могу... Не зная этих методов, сказать, выдержу я их или нет, может, моя нервная система послабее окажется. Ну, в общем, короче, пока такие у нас дела, я объявляю голодовку. Вот так вот. Я потом читал, кстати, этот Жень Крауза был оправдан за отсутствием состава преступления. То есть, выяснилось, что совершенно не гарантированно попадание в камеру тебя делало виновным. Вот, так или иначе, другие все во всем признаются. А мы перейдем немножечко еще к Карамзину. Он, значит, там завершает свои показания Вот, значит, перечисляет он очень много, очень долго и подробно. Он перечисляет, как они там занижали план выработки чугуна, как они там препятствовали развитию нефтеналивного флота, особенно Каспийского. И тут же мне немедленно вспомнилось, потому что я как-то писал статейку про гибель танкера «Советский Азербайджан». Был такой эпизод как раз вот на Каспии, как раз в этой самой флотилии, вот, про которую и у Рамзина речь идет.
Кстати, да. Каспийская нефть. Ну. Там находилась чуть ли не, ну, почти напополам между Нобелями и Ротшильдами.
Да-да-да, ну, все, да, все в тех самых местах, именно-именно. То же самое, как Шахтинское дело, они все завязаны были на прежних владельцев этих. Донбасса.
На Юзов.
Да, на всяких этих. Ну, кто там был, грубо говоря, тот их, те и хотели вернуть. Вот. Кстати, как вернуть? Это тоже это отдельный разговор. Это тоже. Там в деле не два слова, что хотели вернуть прежним владельцам. Потому что вернуть-то это дело такое, довольно сложное. Там посчитай, что у этого владельца было до революции и что сейчас. Там этот завод могли модернизировать, могли ему пару новых корпусов пристроить, например, а могли вообще вместо завода уже комбинат целый быть. А могло и наоборот, что был завод, а сейчас там пустырь, потому что все разобрали. Как же выйти из этого вопроса? Помог Рябушинский. И он сказал, а, говорит, вы сделаете акционерное общество тогда, и потом, значит, пакетами акций вот и будете рассчитываться. Посчитаете, сколько...
Какой талантливый.
Да, вот какой талантливый, да, хорошую идейку подкинул. И много вообще идей подкидывают эти забугорные ребята. Вот. Ну, короче, вот произнеся все это, еще Рамзин говорит, что как... Спасибо... Значит, нашим славным органам, что они нашу гнусную деятельность остановили. Вообще, да, вот в чем единственный автор рецензии прав? Пафоса, конечно, через край роста. И это не на пользу идет. Что прокурор говорит, как будто в фэнтези в каком-то дело происходит. Что обвиняемые все, что, мол, гнусность моих преступлений там не поддается описанию, там... трех расстрелов даже для меня мало, но прошу меня даже один раз не расстреливать. Значит, они попросили, и им пошла партия и правительство навстречу. Вот. Невзирая на то, что у нас эти ребята во всем сознались, значит, подробно историю всю рассказали, вот, признали их виновными, приговорили их к расстрелу. Вот. Но на следующий день, 8 декабря, ЦИК нашего этого съезда советов, Центральный исполнительный комитет, им заменил расстрел на 10 лет. После чего, это я тебе присылал, товарищ Жуков, пошли отклики трудящихся.
Что происходит?
На это дело. Это вот про безличные эти самые, да, безличные транспаранты, которые лично Сталин писал по поводу расстрелять как бешеных собак и прочее. Вот у нас будут ссылочки тут под роликом.
Почитайте, да.
Да, почитайте.
Очень подробно, да, и показательно изложено вообще.
Да, это никакая не пропаганда, это секретные сводки ГПУ для глаз первых лиц государства исключительно. Вот они рассказывают, как у нас отреагировала общественность на процесс, на приговор и на потом вот на помилование от ЦИКа. И... Ну, что сказать, они пишут, в общем и целом отреагировали нормально, что, мол, гады, конечно, эти инженеры, ну, они поскольку раскаялись, и инженеров у нас хороших мало, то и хрен с ними, и пусть теперь 10 лет без зарплаты работают и по делам, они еще пользы принесут. Вот. Но ряд граждан был недоволен. Был недоволен, и совсем не тем был недоволен, вот о чем, наверное, автор рецензии этой подумал-то. Совсем не тем они были недовольны. Они крайне были недовольны тем, что помиловали этих ребят. Причем недовольны были они именно тем, что... Ну, вот они пишут, что мы выходили на вот эти демонстрации, мы от души нарисовали плакатиков. Нет, нас собрали на собрании и сказали, выйдите... На демонстрацию выскажите свою точку зрения. Мы сели, нарисовали плакат «Расстрелять, как бешеных собак». Вот, и вышли, показали свою точку зрения, и после этого, как издевательство...
Их взяли и помиловали.
Взяли и помиловали. Это шикарное совершенно товарищу Калинину, беспартийный ленинградский рабочий, да, написал ему письмишку, да. Да, духи, ну что ж ты творишь-то, Михаил Иванович, ну что ж да, ты да, делаешь?
Там, там, причем да. Так на «ты» очень
да,
здорово.
Там, там на «ты», говорит, вот, говорит, проявили милосердие. А скажи, пожалуйста, а кто тебя просил-то, говорит, это милосердие проявлять? Мы, говорит, в цеху, когда ночью, говорит, в ночную смену работали и слышим по радио приговор, расстрел, мы, говорит, зааплодировали, и аплодировали-то не для проформы, а от души, потому что смотрим, ну, наконец-то порядок-то будем наводить. А то таких вредителей на каждом заводе по группе.
И а как... вот можно прочитать, кстати.
А вот давай. Потому что уж больно стиль хорош.
Рабочий пишет союзному старости Калинину. Михаил Иванович, искренне прошу уделить свое внимание этому письму. За процессом промпартии я следил не меньше других, и даже тебя. Вот что, все, что писала наша ленинградская печать, просматривалось мною. Каждое показание подсудимых промпартии взвешивал я и учитывал их раскаяние перед пролетарским судом. Учитывали эти раскаяния и лучшие рабочие ленинградских заводов и фабрик. И учитывали миллионы трудящихся всех стран. В день открытия суда мы бодро шагали на площадь Урицкого. Мы несли плакаты, на которых под лучами прожекторов съели надписи «Требуем расстрела контрреволюционным вождям промпартии», запятая, «Смерть врагам социалистической стройки» и прочее. Мы шли бодро, крепкими шагами измеряли свой путь и как будто чувствовали, что мы идем в бой с буржуазией. Это шли не единицы и не сотни, а тысячи, десятки тысяч, миллионы. Даже в день объявления приговора мы, работающие в ночную смену, ночью услышали, что Рамзину расстрел. Тоже Очкину 10 лет, Ситину 10 лет. И мы сразу же под голос рупора радио невольно захлопали. В нас загорелась кровь, мы этого ждали. Мы это в результате приветствовали, и не только формально, а в наших напряженных жилах. В самом деле... Надо ли жалеть тех, кто сводил на нет рабочую агитативу, кто строил вредительские планы в промышленности, кто тащит последние соки от каждого рабочего на благополучие французского и других капиталов? Разве можно дать другой приговор этим Рамзиным? Разве дорого их раскаяние? Да оно нам было нужно, оно не должно было отменять расстрела. Если Верховный суд вынес этим ученым людям свое наказание, так это уже не месть, а награда за их заслуги. Зачем же ты, Михаил Иванович, явился в этом деле таким мягкотелым, вынося постановление ЦИКа от 8-го сего года по делу промпартии? Кто тебя просил давать смягчение, скажи хотя бы в печати. Разве ты не читал и не знал, что говорили миллионы таких, каким был раньше ты? У вас всегда есть оговорка, что, мол, это связано с политическими и прочими моментами. Так знайте, что мы перед такими делами не трусим. Мы хоть сейчас готовы взять винтовку в руки, чтобы пойти за октябрь. Передайте эти уверения и Сталину от меня, беспартийного рабочего. Но с вашими постановлениями я не согласен, и не согласны многие, даже и даже все, никто с этим не мирится. С приветом, Павел Бондарев, рабочий, Ленинград.
Это беспартийный рабочий, а вот среди партийцев ГПУ фиксирует такие же взгляды, и даже еще хлеще. Там, значит, например, фиксируется такой эпизод, когда, значит, на одном предприятии, на партсобрании, на собрании рабочих, членов ячейки партийной завода, их отправляют, говорят, объясните, почему ЦИК правильно их помиловал. Так там один из ячейки сказал, а вы знаете что, а вот пусть из ЦИК приедут, и вот пусть они и объяснят, потому что я это решение правильным не считаю, я свою позицию высказывал, моя позиция была расстрелять, вот, а пусть они теперь сами объясняют. Эпизоды были, когда люди демонстративно выходят из партии, то есть кладут партбилет на стол, что все, мне не надо. Если тут партия у нас так рулит, то, значит, мне с ней не по пути. То есть, вплоть до такого. И дело тут, как, я не знаю, может, некоторые зрители подумают, что это вот такие советские люди были кровожадные. Но тут надо вот понять такой момент. Вот этот Рамзин и прочие хорошие ребята, инженеры, они хотели власти и материального благополучия. То есть того, чего у них и так было. Вот как Рамзин еще рассказывал, у них вообще в ходу была в этой промпартии такая теория, которая и сейчас, между прочим, местами популярна, да, что, значит, диктатура пролетариата, она как бы себя изжила немножко, потому что у нас государство опирается на сложную технику, а техникой-то управляют инженеры, значит, у нас все новое, гегемон у нас – это интеллигенция, это у нас теперь новый авангард.
Креативный класс.
Да, креативный класс, да, все это, да, кургенятина с карамурзятиной, короче. Вот. Тоже, между прочим, тоже не бред. Разве это бред, если до сих пор еще такие мысли у нас ходят и популярностью пользуются? Ну так вот, и простой работяга, который, значит, там работает, там старается, перевыполняет план, подписывается на заемы, там выходит на субботники, и при этом живет сильно похуже этого Рамзина. Он не живет в таких квартирах, на таких машинах не ездит, в загранку не катается. Если он заболеет, его не отправят в Германию за государственный счет лечиться. И вот он узнает, что этот Рамзин, который, считай, вот по рабочим-то меркам, он вообще в шоколаде. Да он и по всем, по человеческим меркам в шоколаде, по большому счету.
Не, ну, это уже конкретно же вопрос не то, что ты хочешь жить лучше, а ты хочешь власти. Потому что все равно, вот, это же совершенно очевидно, что даже если у тебя будет 5 вилл, ты будешь жить только в одной, потому что в 5 одновременно жить не получится, и на 5 машинах ездить нельзя. Ну, вот так человек устроен, что он одновременно может сесть только на одну машину, и 5 обедов сожрать, ну нет, конечно, 5 обедов можно, а вот 7 уже никак, то есть просто не влезет.
Да, будет плохо.
Потому что после 7 обедов уже за границей лечиться, я думаю, ты не доедешь, скорее всего. А значит, что есть некий уровень жизни, который сверх чего? Это уже не является повышением уровня жизни. Это является неким сигналом окружающим, что у тебя не благосостояние есть, а что у тебя благосостояние переросло во власть. Они власти хотели.
Ну да, тот же Рамзин, по ихним планам, они там какая-то «Союз меча и орала» в 12 стульях распределяли себе министерские посты, вот он тебе, значит, наметил премьер-министра.
О, хорошо, скромненько.
Да, хорошо. Да. Как, ну, в общем, как... у рабочих так, такая постанова вызывала раздражение.
Тем более, это от 17-го года прошло всего 13 лет.
Да.
И 8 лет после окончания гражданской. Там и среди этих рабочих были вполне себе ветераны и того, и другого мероприятия. И поротые при царе еще были на глазах у этих самых инженеров. Конечно, их это должно было нешуточно возмутить.
Оно и возмутило. Оно и возмутило. Поэтому такая вот была реакция. Так вот, рабочие были раздражены, и ГПУ фиксирует еще в связи с их раздражением активизацию троцкистской пропаганды. Вот, и как же у нас троцкистская пропаганда там работала? В связи вот с этим процессом промпартии.
Понятно как. Смотрите, смотрите, а мы же предупреждали, что так и будет.
А именно так. Он говорит, что вот, ну что, не прав был товарищ Троцкий-то. Он же говорил, что переродится партия. Вот вам, какие вам еще доказательства нужны. Вот смотрите, блин, Рамзин, он в открытую в показаниях говорит, что у него убеждения либеральные кадетские, то есть он по убеждениям буржуй.
И снюхался с врагом.
И все его друзья то же самое. Вот они, значит, там вредили, вредили, вредили. А теперь их, значит, на 10 лет на, это сам, на облегченный режим будут там хлеб с маслицем кушать каждое утро. И что думаете, они вредить перестанут? А вот ни хрена они не перестанут вредить-то. Вот. Конечно, а что им не вредить, если у них такой есть друг, как товарищ Сталин? А вы больше, дурачье, голосуйте за товарища Сталина и чаще подписывайтесь на всякие заемы. Вот друзья товарища Сталина навредят еще, а он вашими заемными денежками расплатится потом за это вредительство. Они выйдут еще, будут вредить, а вы дальше будете на заем подписываться, и дальше будет это оплачиваться. Вот такая вот троцкистская пропаганда. Вот. Нет, ну были,
конечно. И с формальной точки зрения, подчеркиваю, с формальной, ей были вполне конкретные подтверждения.
Нет, ну логика в этом присутствует. Они еще приводили, что там же был до этого процесс крестьянской такой же организации.
Да.
И там вот фигурантов расстреляли. И это опять же подводилось как? Что вот видите, буржуев за вредительство на облегченный режим, а мужика за то же самое под расстрел. Вот и спрашивается, значит, кто нашей партии больше люб. Вот, и возмущение работяг-то можно понять, но в ретроспективе мы видим, что прав-то оказался все-таки ЦИК, который там правильно раскидали, что пользу еще принесут эти ребята. И принесли. У нас вот господин Рамзин, ну, после такого даже господином называть не хочется, а хочется назвать сразу товарищем. А вот он, когда вот его посадили, и не стало у него времени всякими глупостями-то заниматься, вредительством, про всякие яхты шестиэтажные думать, вот, а думать он стал про народное хозяйство. И
так как заняться было больше нечем.
Да. И сидячи в тюрьме, он у нас произвел революцию в советском котлостроении. Вот. Он придумал прямоточный котел промышленный. Вот. И это штука, просто тут надо понимать, это в области котлостроения, это примерно как ракету в космос он тогда запустил. Это, во-первых, это полностью избавило от импорта советскую вот, котлостроительную промышленность. Потому что обычный котел, вот не прямоточник, как у Рамзина, там есть такая деталь, как барабан. Ну, это резервуар с водой.
Да.
Вот эти барабаны наша промышленность делать не умела. То есть они были импортные все полностью, а это цельнокованный котел. Это очень дорогая штука. И самое главное, что при этом получается, что все, даже советские номинально котлы, это все равно была отверточная сборка. Потому что эти клапана предохранительные наши тоже надежные делать не могли. Тоже приходилось покупать. И, в общем, получалось там до 70% комплектующих, до 75% цены себестоимости этого котла получается вот этот барабан. А тут Рамзин нашу промышленность от него избавил. Это значило, что мы... Почему это еще важно? Мы перескочили на целое поколение вот в области теплотехники. Потому что, ну ты понимаешь, мы закупаем эти котлы, они же новейшие нам не продадут.
Ну, конечно, нет.
Вот, то есть, они нам продают уже устаревшие, сами они делают более новые, а планируют что-то совсем уже новейшее. И мы вот проскочили через одну ступеньку и сразу стали делать следующего поколения. То есть, ну, там, помимо экономии стоимости, там в 16 раз дешевле был котел Рамзина.
Ого!
16 раз. А металла он ел в 20 раз меньше, чем этот обычный котел.
То есть, и экономия...
Да, это,
и технологичность
это сразу и экономия, пошла. И технология. Короче, это выручило нас, ой-ой-ой, как. Это вот стало возможным делать всякие ТЭЦ вот, и прочие хорошие вещи. За что нашего уважаемого Рамзина, в конце концов, и амнистировали. Вот, и еще по выходе вручили ему еще сталинскую премию первой степени. Вот, потому что заслужил. Так что не очень грамотно рассуждали вот эти вот работяги, которые о мести говорили. Месть – дело хорошее, но вот пригодиться тоже могут же инженеры. Даже если они запутались, спутались не с теми, вот, наслушались нехороших советов. Власти хотели. Власти Мы же понимаем, что, скорее всего, власть-то никакой не получили, даже если бы у них все хорошо пошло. У них даже надо начать эпизод, это Рамзина, это не Рамзина, по-моему, кто-то другой рассказывает, но там не суть важно кто. Суть в том, что с Торгпромом, когда они подписывали, им же пришлось все-таки подписать договор о сотрудничестве. Вот. И изначально, говорит, Торгпром там выкатил такие условия, оказывается, он на таких условиях там договаривался про интервенцию с Францией. То есть Франция забирает себе, значит, Одессу, Севастополь, короче, все южные порты. Англия забирает Кавказ с нефтью. Польша кусок правобережной Украины. Там, Прибалтика тоже что-то хочет, тоже там заполучить. В общем,
отлично договорились.
Чем-то да, отлично договорились. Говорит, мы им сказали, ребята, у нас из организации половина членов сбежит, когда вот эти условия-то ваши увидят. Вот, и тогда, говорит, пришел от Торгпрома дядя, промышленник, говорит, не, вы что, вы не так поняли? Какие мы же не предадим никогда интересы России. Мы же государственники.
Россия!
Да, России мы, да, мы русские друг друга не обманываем. Вот, так что, не-не-не, ничего-ничего. Польша там немножко каких-то торговых преференций. Вот, Англии пару заводов в концессию дадим. Даже не думайте. И после этого приезжает Рамзин с очередного совещания там в Париже. И говорит, а я на все подписался.
Ух ты, как молодец.
Да, у нас такой, не понимаю, а как же так? Ну, говорит, а как? А кто мы такие без интервенции? Вот, а интервенция только на таких условиях. Ничего не поделаешь.
Отлично.
Ну, то есть, и если их швырнули таким образом, еще даже до того, как там какие-то активные действия пошли, то что-то мне сдается, что и власти-то никакой бы они особой бы и не получили бы, по концовке. А если бы и получили?
Это надо понимать, что если случилось бы вот так в фантастическом допущении, то они были бы некто, кто находится на ступень сильно ниже, чем были русские цари, очень периода последних песен. Очень сильно ниже. Но даже с ними, прошу прощения, как западные партнеры дорогие, общались, начиная с Александра II. Мы у Турции войну выиграли, и вроде бы это никого не касается вообще. Вот у нас, значит, с турками мы закусились. Это уже далеко не там, не первый раз, до 16 века продолжается. Вот мы их побили, вот у нас войска идут под Константинополь. Где были англичане? Во время этой войны вообще ни при чем, однако нет, в бухте уже стоит броненосец, пушечки наведены в сторону генерала Скобелева и говорит, что вот если вот вы за эту черту перейдете, будем по вас стрелять.
Ну, короче, наши импортные партнеры, они славятся своей принципиальностью, своей честностью.
Конечно.
Что они, если что пообещали, значит, так и сделают.
Когда перед Первой мировой войной, ну, там же, как обычно, заранее циркулями и линейками с транспортирами делили карту мира, как это будет по окончании, когда мы победим всех. Ну, мы, понятно, сразу себе нарезали Босфор, Дарданеллы и Царьград, ну а наши замечательные партнеры, хотя, повторюсь, это было суверенное государство, которое еще никто не победил, не развалил, не захватил, и все равно скажут, знаете что, а пошли они на самом деле. Так-то скажем, что, наверное, да, а так, ну,
а так, конечно, по концовке
так, посмотрим. Конечно, нет. А если бы вот они вот на плечах вот этих вот Рамзиных и КО заехали бы в Россию, вот эти самые Рамзины и КО вообще бы ничего не получили, потому что нахрен они нужны.
Ну, у них была не иллюзорная возможность еще пулю получить там,
вот,
в процессе.
Да,
потому
да,
что
да.
Веселье бы началось-то еще то.
Посадили бы там какого-нибудь гауляйтера, ну, возможно, даже из своих. Я имею в виду, из наших родственничков. Вот, возможно, бы кого-нибудь посадили, ну а какая власть у гауляйтера? Ну, просто генерал-губернатор. Ну да, она, конечно, большая, но это не правитель. Это назначенный управляющий, которым самим рулит еще откуда-то.
Короче, из интеллигенции все равно нового гегемона бы сделать бы не получилось.
Нет.
Бы так или иначе.
Гегемон был бы.
Чё там
пальчинский, английский, Рамзиным,
да, и буржуй.
И буржуй, да,
да, да, да, да. Самое главное.
Никакие не интеллигенции.
Для нас не... Ну, в общем, вот как-то так, товарищ Жуков. Вот посмотрели мы показания основного фигуранта данного дела. Я что-то не увидел там никакого бреда, никаких нарушений логики я там не увидел.
Ну, мы ссылочки-то прикрепим.
Да, мы ссылочки прикрепим, естественно, чтобы товарищи зрители сами почитали. Ну, пусть сами посмотрят. Ну, где тут бред, я не вижу. По-моему, все логично. Тем более, что большая часть из того, что они там планировали, оно у нас произошло в конце 80-х, в начале 90-х.
Оно самое главное,
что... Точно так же, кстати говоря, там тоже мы государственные интересы не предадим, НАТО не будет расширяться на восток. А сейчас уже...
Зуб даю.
Да, да. А сейчас уже что-то речь идет про то, что уже Украина туда запишется. Вот так оно не расширилось на восток, что уже сейчас Украина в нем там будет.
Да-да-да-да-да. А в это время гарантирующий гарант договаривается с японцами, как бы им не все курило отдать, а только половину.
Ну да, и это уже,
японцы говорят,
уже подается как достижение, что вот все же не отдаем.
А японцы говорят, что нет, знаете что, нам половина-то не очень нужна, нам бы все.
Не.
И только я так понимаю, что в этом загвоздка пока.
Угу. Ну, как-нибудь решат, я так думаю.
Так, в общем, это мы и сейчас видели, а самое главное, что ровно то же самое. Вот тогда это было совсем... что называется, на слуху и в руках, можно сказать, фактурка. В феврале 17-го наблюдали, и в период предшествующий, вот буквально то же самое, с участием похожих людей, и иногда тех же самых.
Иногда и тех же самых, тоже Пальчинский, например.
Так.
Да.
Так.
Ну, он в свое время там успел диктатором Петрограда побыть.
Да.
Правда, недолго очень, через 3 дня его выкинули.
Не, ну факт в том, что... Кто сказал, что заговор, который был возможен против Николая II, не был бы возможен против коммунистической партии большевиков? Вот почему, собственно?
И, может, нелогичный подбор участников процесса? Так они все, я говорю, бывшие топ-менеджеры и бывшие капиталисты. А почему, собственно, вы считаете нелогичным, что им советская власть не нравилась, и они не хотели ее терпеть?
Нет, они, я уверен, что особо одаренным людям... Понятно, что советская власть им не нравилась, но она справедливо им не нравилась, потому что она была мерзкая. А раз она была мерзкая, она не имела права их судить, потому что мерзкая власть не может судить людей с хорошими вот такими вот лицами.
Да.
Во.
Хорошими, симпатичными лицами.
Да. И понятно, что такого человека, как Леонид Константинович Рамзин, судить вообще нельзя.
Нет, да-да, собственно, о том Солженицыну, вот, которого этот автор лицензии цитирует, он же, да, он примерно вот так излагает, что, естественно, никакого вредительства не было и быть не могло, потому что это ученые, они вообще ученые-приученые, они только в своей науке, они только вот сидели и думали, как бы что-нибудь им хорошее изобрести, вот, и больше они ничего не делали плохого. Ну вот нет, это были не чистые ученые, они были политически активные ребята, вот, они были деятели, вот, они были организаторы, вот. То есть никаких пробелов в логике я не вижу.
Я, собственно, не очень понимаю, почему ученый не может быть одновременно, например, преступником,
да,
или буржуином. Или организатором еще и производства, да блин, товарищи, ну давайте посмотрим на Николая Теслу, например, который тоже был ученый и одновременно организовывал всякие производства.
Ну.
В чем проблема? Он, конечно, не был преступником, но тем не менее, ученый это не диагноз, он может быть сочетаем с много чем еще.
Именно так, даже если он отличный ученый.
Ну, опять же, отличные ученые это вообще ничего не гарантирует. Но это у нас только у Пушкина гений и злодейство, две вещи несовместные.
Да.
На самом деле ничего похожего. Тут Пушкин был не прав, пав в идеализм.
Так и тут, опять же, смотря что подразумевать под злодейством. То есть с точки зрения буржуинства международного, вся их программа это замечательно, это только так и надо жить.
Не, ну вот у нас сейчас все говорят: вот буквально куда ни плюнь. Вот в интернете набери дело промпартии, там первая будет википедийная статья, я уверен, и там будет написано, это я гарантирую на 146%, ГПУ сфабриковало дело так называемой промпартии.
То есть... А зачем тоже ужасу нагнать? А каким макаром ты нагонишь ужасу и заставишь себя бояться, если ты будешь каких-то рандомных людей просто хватать, приписывать им какие-то фантастические преступления, и тогда Это не ужас тогда будет, это вся страна тебя возненавидит и начнет ножи на тебя точить. Потому что никто не чувствует себя в безопасности, если тебя в любую секунду берут за шкирку, пишут тебе вот от балды. Любое, ну, готовил японскую интервенцию, там, допустим, или польскую, или еще какую-то.
Лайкал Шария.
Да, и ты все, и ты обязан тут же это признать. А опять же, кстати, вот мы видим опять это убеждение, что человека можно каким-то макаром заставить на себя расстрельные статьи брать, вот, да еще вот так вот при честном народе. Вот.
Да они вообще показания-то читали, Рамзина?
Там,
такое сочинить-то да. вообще.
Там сочинить. Нет, если это сочинили чекисты, конечно, то респект чекистам и уважуха. Там, походу, Лев Толстой на пару с Достоевским в ЧК сидели.
Копирайтера,
да. Сфальсифицированное дело, оно обычно его как раз и видно, потому что.
Если я собираюсь чека шлепнуть, вот по беспределу, нафиг не писать все эти тома. Вот какой смысл?
Нафиг устраивать открытые процессы с иностранной прессой.
Да.
Нафиг рисковать, что там кто-то вскочит. Нет, как вскочи, как на лейпцигском процессе получилось, как получилось, когда этих работяг американских этих с площади Хаймаркет
да,
судили. Вот там мы доподлинно знаем, что их и били, и разыгрывали им расстрел, там, и семье угрожали. И тем не менее, чего они на суде? Они на суде тут же сказали, что
мы не виноваты,
мы не виноваты и не знаем вообще, как мы тут оказались.
Нет, ну, кстати говоря, вот при наличии иностранной прессы, которые были на открытых процессах, что мешало тому же Рамзину взять и разораться? Спасите, да. Рятуйте, люди добрые, посмотрите, да. Что кровавые камуняки рубят.
Да, вот смотрите, у меня,
да, вот у меня
ни одного ногтя не да. осталось, все оторвали.
Нет, если, вот опять же, вот это конкретно логика, если я, будучи опером ОГПУ НКВД, там со своими друзьями, подонками, собираюсь замочить Рамзина по беспределу, ну просто потому, что у меня вот план в первой пятилетке, что положено кого-то мочить, понимаете? И мне этот план пришло время исполнять, потому что иначе меня самого посадят. Я думаю, надо самого лучшего теплотехника грохнуть. Наверное.
Да.
Отличная идея. Мочим теплотехника, мы его берем, закидываем в фургон с надписью «хлеб», стреляем ему в затылок и выкидываем где-нибудь, после чего задним числом я за него подписываю сам, мне не нужно, его даже бить не нужно, его пытать не нужно, вообще ничего с ним делать не нужно, я сам за него подпишу обвинительное признание под какой-нибудь мулькой, типа того, что передал японцам чертеж секретного таинственного котла, все.
Как, собственно, работала гестапо? «Мрак и туман», как работала белогвардейская контрразведка в том же Новороссийске, он был такой журналист Вильям, вот он описал. Ну, все шугают, все коммерсанты шугаются контрразведчиком, потому что контрразведчик увидит, что у тебя есть деньги, он проводит тебя до ближайшей подворотни, значит, там он тебя шлепнет, а потом у тебя из кармана типа достанет, что вот тут подметное письмо там от Ленина, что губите Русь-матушку, вот, и пистолет заодно, и, в общем, ужас. А вот, пожалуйста, это.
Нет, ну это просто как это? Если есть некая спецслужба, ну, например, гестапо, которая, видимо, у нас уже давно приравняли ОГПУ. Так в любом случае, это серьезная организация, где трудится масса людей, которые получают зарплату. Ну, я надеюсь, никто не сомневается, что гестапо и ОГПУ были серьезной организацией. А значит, они получают зарплату, отпуск, медицинское лечение. Жилье, проезд, то есть они должны отрабатывать как-то. Вот если у меня задача устроить мрак и беспредел, то есть просто чтобы все боялись вокруг, и, например, вычистить, скажем, рандомно какой-то процент интеллигенции, просто чтобы ее стало меньше. Вот, допустим, такая вот ненависть у коммунистов к интеллигенции. Это значит, делать нужно быстро, четко и максимально показательно. Для этого не нужно эти тома писать процессуальных дел, потому что эти тома, они все равно не для публикации, их нельзя публиковать. У тебя есть суд, допустим, открытый. Вот да, там люди будут выступать, но публикация материалов дела – это закрытая информация. Нафиг их писать нужно, их не увидит никто. Это то, что не предназначено для широкой публики. А значит, я могу написать там 5 листов А4, сам подписаться, этого вот так хватит. Это будет быстрее, дешевле, а значит, эффективнее. Если у нас серьезная организация, она, как правило, за эффективность. Там это просто поделают даже одного Рамзина, если взять, не говоря всех его друзей. Да там же «Война и мир» написано, документов.
Да, да, это долго пришлось бы фальсификаторам стараться сочинять.
Это ж причем еще нужно сделать так, чтобы все эти перекрестные документы друг другу не противоречили. Потому что если же их рано или поздно опубликуют, или просто проверят, там спросят. Ну,
нехорошо получится, да.
Чего вы тут понаписали-то, дурачки?
Да. И вот еще о чем нужно сказать, между прочим. По поводу документов и их фальсификации. Я помню, в беседе про 37-й год, мы там кусочек из допроса Ежова там прилагали, и я увидел, что там несколько либерально мыслящих граждан в комментариях тут же, естественно, сказали, что это фейк, главным образом из-за того, что там вначале говорится, что советские люди, они вообще ждали, когда уже кто-то начнет как следует наводить порядок. Вот, ждали репрессий и расстрелов. И вот можно почитать как раз вот эти сводочки ГПУ про реакцию граждан-то вот, на помилование-то. Вот. А можно еще почитать, это я тебе, по-моему, тоже присылал, по шахтинскому делу, когда Молотову задавали вопросы, когда была такая же организация инженеров-вредителей вот, в Донбассе. И их судили, и тоже расстрел, и тоже заменили, тоже мягкий приговор. Так вот, после этого товарищ Молотов у нас, если не ошибаюсь, в Свердловске на собрании где-то речь читал, и ему после этого подавали записочки с вопросами, и все записочки, у нас будет ссылочка тоже, все записочки в том же духе, в каком вот беспартийный рабочий Калинину пишет.
Да.
В том же самом, что «А товарищ Молотов, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите, милосердие проявили, а кто вас просил?» И такие же вопросы. «А скажите, пожалуйста, зачем нас тогда вот гоняли на собрание и спрашивали, что с ними делать, если вы их собирались помиловать?» И еще, скажите, пожалуйста, а как вообще советская власть собирается бороться вот с этим вредительством? Потому что у нас по ячейке на каждом заводе таких вот вредителей. И если они знают, что говорит, у них получается за год вредительства год тюрьмы. Это там вот автор записочки, он так очень основно сравнил. Там действительно они в общей сложности 10 лет там вредительствовали и 10 лет получили. Получается год тюрьмы за год вредительства. Нормально, говорит, мы никогда так не остановим. Вообще очень интересная штука. У нас советских граждан очень многое в Советском Союзе возмущало в тогдашнем, в сталинском. И возмущало примерно то же самое, что возмущало в 80-е. Не отсутствие свободы слова и этих честных выборов из двух и более кандидатов. Чего возмущало людей? Возмущало, что спекуляция, вот засилье спекулянтов. Просто кругом. Как бы оно запрещено, и как бы это
нельзя. Но они вообще-то есть.
Но они есть, и все знают. Тоже, опять же, вспоминаем 80-е. Даже какое-нибудь кино там самое обаятельное и привлекательное.
Да.
Пошли как в магазин, нормально сходили. Ну, еще такой легкий флёр такой, что вроде как что-то еще такое делаем незаконное. Так даже еще интереснее. Вот. А это, между прочим, вопрос серьезный, потому что политика снижения цен, которая советской властью проводилась, она вот в эту спекуляцию как раз и упиралась. Получалось что? Получалось, как вот, опять же, у Ильфа и Петрова в 12 стульях, когда там выбросили сахар по хорошей цене в государственном магазине, и там первый этот завхоз застенчивый воришка этот Альхин,
да.
Потом, значит, за ним его жена, потом эти все Паша Емельевич и прочие брательники, а потом все старушки, короче, из его этого дома престарелых. И вот там по килограмму в руки, ну, каждый по килограммчику взял, вот уже нормально получилось. И в результате что? Все, весь сахар у спекулянта, он его придержит, продаст дороже. Людям ничего не досталось. И же... Ничего не напоминает, очень сильно напоминает.
Да, схемы-то все эти
да.
Уже давным-давно
да. Потом что возмущало еще? Засилье бандитов. Потому что где спекулянты, где черный рынок,
там их тут по-любому
начинается. Да, там начинается, причем именно не то эпизод, какие-то ограбления, а там начинается именно организованная преступность, там крыша, рэкет, там туда-сюда. Вот. Потом возмущает людей коррупция. То, что начальнички как-то себя некоторые очень хорошо...
Не ограничивают.
Очень, да, хорошо почувствовали. Тут недавно в сети это выложил хорошая статейка, называется «Керченские самодуры». В Керчи в середине 30-х там приземлили местного, значит, партийного начальника, местного советского начальника и местного, короче, вот, который там при горкоме был управделами.
Угу.
Вот. А ребята не были ни троцкисты, ни оппозиционеры, им ничего такого не вешают. А у них, они конкретно, они перепутали город с собственной кладовой. Они решили, что раз мы здесь начальство, значит, все наше.
Ну, бывает.
Ну, то есть, собрался там партийный начальник на охоту там куда-нибудь, раз там сразу на мясокомбинат, так, нам мяско там шашлыки пожарить, и сразу на ликероводочный, так, нам бочоночек там винишка какого-нибудь получше, вот. Потом собрался куда-нибудь там советский начальник на пикник, опять же, блин, там... Пошли фруктов набрали, того набрали, сего, все на халяву. Все, еще не просто на халяву, а еще прикатите эту бочку там к нему домой, еще на бочке напишите, что от керченских виноделов нашему любимому партийному начальнику на доброе здоровье. Вот, вот такие вот эпизоды. И, естественно, у них там, у этих вот самодурных начальников, у них там настоящее вражеское кубло. Свили себе гнездо всякие троцкистские, бухаринские змеи, а они с ними не боролись. Потому что, а как ты с ними будешь бороться, когда ты сам вот весь в известной этой субстанции? Как, ну ты его подведешь под суд, этого врага,
он
на суде как скажет, а вот я тоже молчать не буду, а ну-ка вот обоснуй-ка, что там, это вино у тебя откуда взялось, там две бочки, например. Вот, вот возмущал национализм, который потихонечку там начинал уже пробиваться. А это опять же, ну же, где спекуляция, где этот рынок,
там
мелкобуржуазные взгляды всякие, вот, национализм очень хорошо на них накладывается. Короче, вот все вот это, вот, что возмущало в 80-е людей, оно точно так же возмущало в 20-е и 30-е. Что и получилось в оконцовке эти репрессии конца 30-х годов. Это же просто для понимания. Это у нас не дали случиться 91-му году. Просто чтобы люди понимали, что это такое было. Это не Сталин боролся за власть, потому что с Рамзиным Сталин никак не мог бороться за власть. Рамзин Сталину ну никак не был конкурентом. Это не Сталин хотел убить всех, кто недостаточный сталинист. Потому что, опять же, Рамзин, он ничем свою оппозиционность не проявлял. Кроме своих тайных дел, а если говорить, что этих тайных дел не было, а за что тогда вообще взяли-то хорошего человека? Вообще непонятно, он против Сталина ничего не говорил и не делал.
Да он вроде как вообще в политику не игрался публично.
Да, да, не, он как бы игрался тайно, но если принять, что этого не было, ну тогда я говорю, тогда мы опять вернемся просто к версии о том, что у Сталина не все дома немножко.
Ну, были. Самое главное, что не у Сталина, а у Сталина-то бог с ним, там у огромной группы людей были не все дома.
Не, ну огромная группа людей, там же вон в рецензии сказали, они подчинялись невидимый кукловод.
Не, я имею в виду, что там все равно у Сталина же были подручные, тоже, видимо, все психи. Ну, а все у психи, них были, да, подчиненные, тоже все психи, потому что. Вот я, будучи милицейским начальником, мне бы спустили указивку, что нужно посадить...
Стой, человек ни за что.
Да, причем ладно, одного. А мне нужно в течение года сажать не только невинных людей, ну, потому что у меня накопится такое количество дел по невинным, что я уже виноватых сажать не смогу, мне будет некогда.
Ну, это... Примерно так
я вот, представляю себе 30-е годы. Я заинтересуюсь сразу, вы точно уверены? Я как-то какую-то напишу бумажку, что ли, в стол ее положу, что ли, ну, и не одну, чтобы когда все раскроется, чтобы я всем мог показать некий документ, что я не причастен, меня заставили.
Что это не твоя инициатива была.
Да, потому что...
Потому что это пахнет очень нехорошо, вообще, такие распоряжения.
Естественно. Да. Вот. Скорее всего, я лично вообще выполнять такого не буду. Ну ладно, и люди бывают всякие, и ситуации бывают всякие. Но факт в том, что от этого были бы следы. Вот в чем дело. Причем много следов.
Да, вот как раз, между прочим, вот те самые пресловутые куча документов, да, куча всяких приказов и прочее. Потому что НКВД-то, в отличие от промпартии, она подпольной организацией не была.
Именно так.
Вот. НКВД, он официальная организация. И там с документооборотом все в порядке. Там каждое движение каждого человека обязательно фиксируется. Специально для того, чтобы потом
вопросов не возникало.
Потом вопросов, да, не возникало, кто, куда и зачем пошел. Но.
Вот, ну, и что сказать-то можно под конец? Это дело промпартии, как, собственно говоря, и шахтинское дело, как дело этой самой крестьянской партии и многие-многие-многие другие, которые имели место в 20-х, первой половине 30-х годов, так это всего лишь накопление противоречий. Потому что, ну, неизбежно, если у нас становится социализм, как первая фаза коммунизма, при этом никуда не делись, вообще никуда не делись ни, собственно, буржуазные элементы физически, ни буржуазные отношения, потому что такое НЭП? НЭП – это признание того, что у нас после окончания войны, какой у нас остался экономический базис, так буржуазный же. Ну, а как можно сделать так, чтобы он сразу исчез? Такого не бывает, поэтому есть буржуазный базис. При этом у нас надстройка уже коммунистическая, и она продуцирует вниз некие свои влияния, которые перерождаются в конкретные действия по построению уже, собственно, коммунистической же экономической системы, которая неизбежно вступает в противодействие, в объективное противодействие со старой буржуазной. Ну и, естественно, вот там, где происходит столкновение их, рождаются неизбежные противоречия. Причем, повторюсь, именно, это не потому, что кто-то плохой, это объективный процесс.
У нас при царе первые люди, кто бы, помещик, буржуй, кулак, ну, кулак – это сельский буржуй,
да,
да, спекулянт, ростовщик.
Ну и чиновник, вот, понятно.
Да, ну, чиновник, да, их не нотариус, который там, да, их не волю оформляет там, юридическим языком. Ну а вот у нас социализм, и все. Вот эти все люди, которые вчера еще Бога за бороду держали, они, во-первых, чувствуют, что у них эта власть как песок между пальцев убегает, а в перспективе им прям в открытую говорят, что не будет у нас больше ни спекулянтов, ни ростовщиков, ни буржуев, а как же так, а очень хочется. Это замечательно у гениального писателя Шолохова в «Поднятой целине», Яков Лукич, этот, да, подкулачник. Ну, прямо раскидано, очень логично. Ну, человек с детства мечтал разбогатеть. Вот он с детства мечтал, что вот когда не вот я буду пахать, я буду умный, вот я буду трудолюбивый, и потом у меня будет, значит, цилиндр, часы золотые с цепочкой и машина своя, и буду я на ней рассекать, а работают уже пусть батраки. И тут вдруг эту хрустальную мечту, которую он с детства лелеял, вдруг и раз, все, не будет больше ничего. И еще, опять же, будет коммунизм, а что такое коммунизм, кто объяснял? Ему Половцев объяснил.
Да.
Сразу, что жены общие, дети общие.
Талантливый, значит, пропагандист.
Кормят все пайкой, что ты лапшу хочешь, а тебе квасу дадут с хлебом.
Талантливый пропагандист.
Да, ну таких талантливых мало ли их было.
Ну вот, и в итоге такие противоречия... Маленькие, большие, самое главное, что это, повторюсь, объективные противоречия между отживающим старым и нарождающимся новым, оно должно было вылиться в нечто, чтобы результировало эти противоречия или в одну сторону, причём, или в другую.
Причем чем крепче новые, чем больше вот эти отживающие старые люди видят, что ихнее время уходит безвозвратно, тем они активнее становятся. Потому что это, опять же, я говорю, это у Ильфа и Петрова Корейка прятал просто денежки там в чемодане. И
мир... Он безобидный был.
Смирно ждал. Ну, вот, вреда он много приносил, но в политику, да, он не лез. Он вот ждал возвращения капитализма. Сидел и ждал. Ну, а вот эти ребята не стали сидеть и ждать. Тем более, что...
Опять же, возможности-то у них были.
Возможности были, и это еще неплохо оплачивалось к тому
же. Связи, возможности, ну да, он 1 600 000.
1 600 000
за год.
Ничего себе, это приличные деньги, это не это не то, что Шиф там все никак не мог Ленину перевести.
Занести чего-нибудь.
Вот это нормальные, да, нормальные лаве, можно дела делать.
Вот так вот, в общем, смотрите, ссылочки. Ссылочки, да, очень
читайте,
интересные.
Читайте, делайте выводы, да,
да,
сами.
Да. Да,
еще.
Спасибо. Рад видеть.
Да, аналогично.
Заезжайте к нам еще.
Непременно.
На сегодня все. Всем пока.